Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня четверг, 17:00, и мы начинаем. Короткое свидание сегодня с Мариной Ковалевой. Здравствуй.
Здравствуй, Наталья. Здравствуйте все. Добрый вечер.
Марина уже участвовала в нашей программе, но в 50 минут не уложишься, все не расскажешь. Если хотите, уважаемые подписчики, посмотрите историю Марины Ковалевой в архивах наших программ, они там находятся. А сегодня тема у нас такая интересная. «Бей бабу молотом». Есть три комментария. Наш инженер и звукорежиссер Александр Анисимов нам зачитал, что может значить эта пословица. Но в первую очередь это народная пословица, которая, как мне кажется, интерпретация следующая, то есть бей бабу с самого юного возраста и воспитывай ее. Но может быть не кулаком, может быть словами. Это кому как решать. И сегодня мы поговорим и расскажем истории в продолжении темы, которая однажды, совсем недавно прозвучала уже в нашем эфире. Мы говорили о насилии в семье, и это вызвало резонанс, очень много комментариев. И первый вопрос, который мне хочется задать нашим подписчикам в самых различных сообществах, которые сейчас нас транслируют. Как вы считаете, нужно ли воспитывать и бить женщину для того, чтобы она была золотом? Ну, такой провокационный вопрос. Ну, пишите просто плюс или минус, или да, или нет. Интересно, какой будет у нас сбор. Марина, сейчас уже не сложно говорить об этом?
Нет, сейчас абсолютно не сложно. Все пережила, все переболела, проработала, поэтому сейчас абсолютно свободно, готова вообще на любые темы говорить, касаясь насилия в семье.
Я сегодня тоже думала, потому что мне же нужно отвечать взаимностью, искренность на искренность. Я тоже проходила через это, у меня есть своя история. И я подумала, насколько мне сложно будет об этом говорить. И как оказалось, сердце не заболело, не застучало, где-то даже улыбнулось. Ну, поговорить надо, потому что многие встречаются с этой проблемой и, мало того, живут в этой проблеме сейчас. Итак, дорогие наши подписчицы, если у вас есть своя история, вы можете ее кратенько написать для того, чтобы мы ее прочитали и обсудили с нашими подписчиками. Я думаю, что самая главная цель этой передачи – это сделать выводы, что-то понять и, может быть, кому-то помочь. Согласна, Мария?
Согласна, конечно. Только ради этого и ведутся такие эфиры, чтобы своим опытом поделиться, может быть, кто-то примет что-то к сведению, что-то переосмыслит. Полностью согласна.
Как тебе тема передачи?
Именно название, конечно, оно очень вызывает сразу бурю эмоций. Сразу хочется начать спорить по этому поводу. То есть я говорю о своих внутренних, да, ощущениях. И хочется заглянуть в глаза человеку, кто придумал такую пословицу много-много лет назад. Чем он руководствовался? Действительно ли он так считал, что это, ну, будет иметь свой плод, плод положительный?
Я думаю, что это было в те самые времена, когда отношения между мужчиной и женщиной складывались таким образом, что женщина должна молчать, должна выполнять функции там, по дому, по кухне, не вмешиваться в мужские дела и ни в коем случае там, не давать своих каких-то рекомендаций. Но времена прошли, сейчас все иначе, хотя, может быть, и нет.
Прошли, слава богу, могу сказать. У кого-то, конечно, нет. То есть люди все-таки очень тянут этой семьи, естественно, поэтому и копируют ту модель поведения, которую видят. И кто-то действительно остался в том убеждении, что так правильно и так должно быть. Я уверена, что, конечно, есть такие люди.
Предлагаю начать не с истории, а с вопроса. Как ты думаешь, почему это происходит? Вот говорят, что в период самоизоляции это стало очень актуальным, потому что люди находились в замкнутом пространстве, очень долго, много времени проводили вместе, и вот здесь вот все недостатки и достоинства повылезали. И домашнее насилие в каком-то процентном соотношении возросло. Вот как ты думаешь, почему бьют?
Ну, повторюсь опять же, потому что копируют чью-то модель поведения. Из ниоткуда это не возьмется. Да, если человек вырос в благополучной семье, где пример перед глазами был любящие, уважающие друг друга родители, там также и бабушки, которые приезжали с дедушками и были абсолютно, как бы, да, достойно себя вели в семье, то ребенок вряд ли возьмет из ниоткуда такую модель поведения во взрослой жизни уже. Поэтому я уверена, что вот просто из воздуха это взяться не может.
А если благополучная семья насмотрелся фильмов, интернета, наслушался на улице?
Ну вот да, стала говорить, и сразу же, конечно, появилась мысль, что есть еще соцсети, интернет, которые, к сожалению, игры онлайн, да, наши дети сейчас, там очень много насилия. Очень бы хотелось, чтобы они отделяли реальную жизнь от виртуальной, но как это, какие последствия будут дальше, мы узнаем только об этом потом, конечно. Сейчас остается только верить и молиться за своих детей, чтобы они отделили.
Не видели.
Жизнь от игры, да.
Уважаемые подписчики, я знаю, что вы подключаетесь и потом будете в записи смотреть эту передачу. Еще раз повторю вопрос. Тема программы «Бей бабу молотом» с продолжением «Будет баба золотом». Согласны вы с этой пословицей или нет? Плюс-минус да или нет? Ну что ж, приступим к историям. И как договорились, твоя первая.
Хорошо. Впервые столкнулась с домашним насилием в семье, еще будучи ребенком. То есть маленькой девочкой, мне было, не знаю, 3-4 года, не помню. То есть насилие было в семье между отцом и матерью. То есть они уже развелись, когда мне было 2 года, и до этого, конечно, я вообще не помню, что происходило. Но папа стал таким приходящим. И даже приходя, он умудрялся, то есть, поднимать руку на мать. Мать, видимо, я не знаю, чем она руководствовалась, когда пускала его, то есть давала там ему шанс, боялась остаться одна, я не знаю. Но регулярно я видела какие-то скандалы, истерики, полеты кактуса в лицо матери, там, зонтиком кто-то кого-то. У меня такие отрывки как бы из детства остались перед глазами, но эту модель поведения я запомнила. То есть я еще тогда у меня, скажем так, пропало, что ли, уважение к мужчинам. Я потом уже, да, во взрослой жизни, когда анализировала какие-то свои проблемы, поняла, что вот еще в тот момент я понимала, что без мужчины спокойнее, когда его нет рядом. Mm-hmm. И, видимо, это и послужило триггером, конечно, в своей жизни. Я потом притянула тоже довольно-таки схожий именно типаж мужчины. То есть и произошло это... И в моей уже взрослой, сознательной жизни. Хотя первый брак, 11 лет, я, наоборот, чувствовала себя королевой. Меня муж боготворил, носил на руках. Я прям девочка-девочка была. И как бы думала, слава богу, как мне повезло. Да, ну, первый супруг умер. Как бы я вышла второй раз замуж, и началось все самое интересное.
Когда ты выходила второй раз замуж, ты этого человека знала? Откуда он пришел? И насколько долго ваши отношения строились, прежде чем вы стали жить вместе?
Вообще, я еще будучи замужем, еще когда супруг первый не умер, я познакомилась уже со вторым мужчиной. То есть, и, ну, просто было, как бы мы были просто знакомы, да? И вот это общение, как бы, такое, ну, не было ничего привольного, но я развелась с первым мужем, он еще был жив. То есть, когда он умер, вот мы поженились, и нет, это было недолго, это меньше года, наверное, было наше знакомство, и ничего не предвещало беды. То есть, это был очень элегантный, очень ухаживал, очень заботился сразу к ребенку, к моему, да, от первого брака он очень хорошо относился, и я и подумать не могла, что такое возможно. Единственное, сейчас я жалею о том, что надо было, наверное, со свекровью будущей пообщаться, узнать какие-то нюансы с детства, да, вот послушать как бы историю его жизни, потому что вот еще раз повторюсь, все тянется из детства, то есть нужно было глубоко как-то вот покопаться, узнать предысторию его. И все.
Предлагаю сейчас мне тоже рассказать вот этот кусок, который пересекается с твоими воспоминаниями. Я выросла в семье, в которой никогда не было насилия. Я не знала, что такое поднять руку на маму или на ребенка. У нас очень трепетные, хорошие отношения были родители по отношению к нам. Поэтому то, с чем я столкнулась чуть позже, вызвало у меня даже не бурю эмоций, а, наверное, шок и ступор. Я не знала, как с этим, что с этим делать, и куда бежать, и как бороться. Потому что, может быть, если бы у меня был какой-то опыт и рекомендации, я бы, наверное, справилась. Вышла замуж я первый раз в 18 лет, совсем юной девушкой. И вот к вопросу воспоминаний свекрови из детства и так далее. Свекровь была тем человеком, который меня отговаривал выйти замуж за ее сына.
Удивительно.
Мы принимали решение с ним недолго. Мы были знакомы совсем-совсем мало, несколько месяцев. И он сделал предложение, и так получилось, что мы переехали к нему жить. А там уже жила его мама и отчим. О том, что человек может проявлять себя иногда агрессивно по отношению к другим людям, я это замечала до свадьбы. Но я не думала, что это коснется меня. И он никогда не поднимал на меня руку до того, как мы зарегистрировались. Это был человек, который был в два раза меня выше, огромный, просто огромный. И я о нем мало чего что знала. Например, я не знала о том, что почему свекровь-то меня останавливала. Я не знала о том, что у него была зависимость наркотическая. Я вообще выросла в такой семье, где понятия не имели ни о пьянстве, ни о наркотиках. И поэтому я не могла бы определить по состоянию, там, по внешнему виду, по состоянию эмоциональному, я не могла бы определить, что этот человек испытывает какую-то зависимость или тягу к чему-то. Все это проявилось чуть позже. Единственное, о чем я знала, о том, что однажды они напились с другом, это было еще до знакомства нашего, шли по улице и увидели свадьбу. Решили выпить на халяву. Лето, присоединиться, присуседиться, там весело, всех кормят, поят, хорошая доброжелательная обстановка. И они влезли в эту компанию свадебную, и я не знаю, что там произошло, но закончилось все дракой, в результате которой очень пострадал жених и свидетель жених. Там были переломы, травмы. И чтобы не сесть в тюрьму, мой будущий супруг закосил под сумасшедшего. Ну, ему кто-то порекомендовал, что нужно сделать справку, что ты психически ненормально, стоишь на учете, и тогда с тобой ничего не произойдет. В результате он попал в психиатрическую больницу на 2 месяца для того, чтобы эту справку оправдать. Ну и вышел он оттуда неадекватным уже. Потому что родственники, насколько мне известно, приезжали в психушку и говорили, хочет быть сумасшедшим. Ну что ж, это его желание. Да. Не знаю, как сложилась судьба жениха и свидетеля. Дай бог, чтобы они были здоровы, но само по себе мероприятие было сорвано. А этот человек встретился мне на пути в тот момент, когда действовали транквилизаторы, успокаивающие средства. И, собственно говоря, вел он себя достаточно спокойно. Все проявилось после того, как мы поженились, как была отыграна свадьба. Вот. Но свекровь была против. Она, видимо, понимала, чем это все может закончиться. Теперь вот хочу нашим подписчикам сказать, вы здесь, дорогие мои, Тема сегодня очень серьезная, и, может быть, кому-то она поможет. Присоединяйтесь, пожалуйста, хотя бы отреагируйте, вы здесь или нет. Поставьте плюсики. Тема «Бей бабу молотом». Будет баба молотом. Это, конечно, грустные истории, но это жизненные истории, которые могут произойти в жизни любого человека, если он подходит к вопросу, ну, я бы сказала, может быть, не очень серьезно или эмоционально. Вот ты выходила замуж за второго, это были эмоции или ты просто хотела быть замужней женщиной?
Ну, тут и то, и другое. То есть это были эмоции, конечно же, я влюбилась, и такое, свои расчеты. Я понимала, что ребенку нужен отец, да, супруг первый умер, то есть как бы надо было искать замену. И вот насколько, да, твой пример, он был как бы, ты понимала, что он как бы агрессию проявлял вне, да, дома, то есть а у меня было наоборот, он как бы абсолютно был тихий, замкнутый, я бы даже сказала. То есть у него очень мало было друзей, он был такой малообщительный. И я думала, ну такой прямо вот домашний человек. Вот мне хотелось после 11 лет такого драйва, как бы у нас очень веселая, насыщенная жизнь была с первым супругом, мне хотелось домашнего уюта, тишины такое, покоя. И мне казалось, вот этот человек, он именно такое впечатление о себе. То есть вот такая составлял. То есть я бы никогда не подумала, не было никаких признаков агрессии, ни в каких ситуациях. Вот лично я не замечала. Я не знаю, может быть, это рядом со мной только так было, но вот ничто не ёкало внутри, не предупреждало об опасности.
Что послужило поводом?
Первое насилие произошло, когда я была уже беременная, и, ну, женщина же играет гормоны. То есть мы острыми на язык становимся. Я сама по себе очень эмоциональна, да, и в этот период я, ну, действительно вообще не могла себя контролировать. Плюс как бы тяжелая финансовая ситуация. Он не мог найти работу, мы переехали. Мы какое-то время жили в Москве, где работали и он, и я. Приехали сюда в Питер, так как я местная, да, и жили у меня. Я работала, будучи беременной, он не мог найти работу. Ну вот прям месяц не мог, два не мог, три не мог. Мои гормоны кричат о том, что ну как бы, как так? Ты беременная, ходишь на работу, он сидит дома. То есть, и, ну, начались претензии с моей стороны, да. То есть это было раз, это было два, это было три, потом... И он, ну, молчал, у нас не было скандалов. То есть было, я выговорюсь, и все, и в порядке. Он молча выслушает, ну, что-нибудь там скажет в ответ, и все. Но в один далеко не прекрасный момент мы шли, у сына был в садике выпускной, то есть все, он должен идти в первый класс осенью, мы идем с детского садика, с праздника, то есть с отличным настроением, и потом вдруг меня перемыкает. То есть я начинаю опять говорить, ну как мы жить будем, сейчас скоро родится ребенок, ты не работаешь, нам денег не хватает, живем мы у мамы. И все, он шел молча, и мы заходим в подъезд, и он меня берет головой об стенку. В подъезде просто ударяет. Я падаю, я как бы вообще, ну, потом смутно помню, он меня, конечно, не добивал ногами, там не было такого там кровопролития прямо. Но вот это вот был первый такой момент. Мы поднялись домой, я в истерике, естественно, там мама открывает дверь, и я сразу сказала, собирай вещи, уходи.
Так.
Вот. Моментально, потому что я, ну, как бы не приемлю вообще насилие. То есть я повторюсь, в первом браке у меня не было насилия. Да, я видела картинку перед глазами, когда отец поднимал руку на мать, и я внутри дала себе установку, ну, у меня так не будет. Вот не будет, ни за что. Я сразу же его выгнала. То есть мой плюс, я, наверное, вот могу так сказать, что я никогда не молчала, не замалчивала проблему. Я всегда била в колокола. То есть я там позвонила сразу нашим общим знакомым, сказала, куда хотите, его забирайте. То есть я не останусь с ним на моей же территории дома. То есть я дома себя я чувствовала защищенной. Вот. И выгнала его. Он поехал там в центр. Ну, куда еще могут поехать бывшие зависимые? Даже хотя он, да, он трезвый же, не употреблял ничего. Вот. Он уехал в центр. Пробыл там короткое время, писал, звонил, умолял простить. Ну и, конечно же, я простила. Нас же... Тем более нас, христиан, учат прощать же.
Ты уже верующая была, да?
Да, да, я была уже верующей.
И он был верующий.
И он был верующий. Мы посещали церковь, да. Мы находились в служении, мы кормили голодных, но мы были воцерковленными людьми. И вот произошел такой интересный момент.
Я не помню, с чего у нас началось, но начались отходники. До тех моментов у нас, во-первых, он стоял на учете в психиатрической больнице, а для того, чтобы получить водительские права, ему необходимо было сняться с учета. Я помню, как свекровь, он повели меня в психушку, а точнее, нет, к психиатру, и меня заводили в кабинет и спрашивали, как он себя ведет. И я говорила, все хорошо, мы друг друга любим, т-т-т-т-т. И его сняли с учета. Он получил разрешение на управление транспортными средствами. Но, собственно говоря, вот с этого все началось. Он начал злоупотреблять алкоголем. То есть вот эти тусовки, посиделки с друзьями, появились какие-то друзья. А я еще маленькая была, я не понимала, что это такое. Я помню, мы пришли в одну квартиру, и уже сейчас я могу реально оценивать, что в этой квартире жил наркоман. Но и почему-то мы там долго находились, долго сидели, а, видимо, они куда-то выходили, что-то делали, а я вообще не соображала. Ну вот, и вот однажды это произошло. Но я испугалась. В отличие от тебя, никаких колоколов не было. И даже когда я приходила на работу с синяками на лице, вот у него любимое было занятие – это голова. Голова. Он огромный, я маленькая. И он любил, конечно, таскать меня. Вот возьмет за шиворот, за руку, вот так вот. И еще, ну это уже я говорю совершенно спокойно, просто я хочу сказать, что эти люди, они, видимо, знают вот какой-то предел и не добивают или останавливаются вовремя, потому что вот несколько раз у нас был момент, когда он просто душил меня подушкой.
То же самое.
Да. А когда чувствует, что уже все, уже пора, он ее снимает, и ты начинаешь задыхаться. Вот. И я боялась рассказать всем, маме, сестрам, коллегам по работе, мне было очень стыдно, я думала, что я что-то не так делаю, я чего-то не умею. И поэтому это длилось, наверное, очень долго, только по этой причине. 3 года. Был страх, он угрожал, что если я кому-нибудь расскажу и все такое. Но потом он осмелился, видимо, уже, и он мог избить меня на улице. И даже если за меня кто-то заступался, он говорил, вы что, не видите, она там еле стоит на ногах, она там такая-сякая, отойдите. Несколько раз бывало такое, что люди пытались меня оттащить от него. Ну, представьте себе, такой громила. Вот. И я не говорила. Вот точка кипения наступила в тот момент, когда я поняла, что это уже опасно. Это чрезвычайно опасно. Но я об этом расскажу позже. Вот скажи, сколько твои вот эти вот длились испытания?
Испытания длились в общей сложности год, но систематически его хватало на 2 месяца. То есть вот проходило 2 месяца, он, ну, все эти 2 месяца просил прощения, всегда был вот на связи, плюс как бы он заручался поддержкой церкви, и на меня еще оттуда имели как бы давление, что ну надо прощать, но он же меняется и так далее и тому подобное. Я его принимала опять, проходила 2 месяца, и опять очередной срыв. То есть всего это длилось год. То есть за год мы больше 2 месяцев не жили вместе, и 5 раз он уезжал как бы в центр вот за год.
Нам пишут Богдан, Максим, Людмила, приветствует нас, Шамиль. Ну, видимо, не просто так он этот смайлик поставил. Тина спрашивает, о чем идет речь. Тина, о домашнем насилии, все просто. 2 женщины вспоминают, как это было у них и как они с этим справлялись, какие выводы сделали. «Бей бабу молотом, будет баба золотом». Сегодня мы взяли темой нашей передачи эту народную пословицу и попросили вас отреагировать. Вот Уокин написал «плюс». Значит, это значит, что вы за или вы просто здесь рядом и нас слушаете? Хотелось бы понять. Я вас немножко запутала, дорогие подписчики, извините, пожалуйста. Ваше мнение, стоит ли оставаться, вот уже третья подсказка, давайте сразу к ней перейдем. Стоит ли оставаться рядом с человеком, который тебя бьет? По поводу, без повода, просто потому, что у него плохое настроение, или ты что-то такое вспомнил. Да. Время бежит, поэтому пора переходить уже к анализу. Давай, чем все закончилось?
Потом я скажу. Закончилось тем, что его аргументом стало то, что просто на твоей территории, у тебя дома, я чувствую себя вот, ну, как бы неполноценным мужчиной, давай начнем все заново, все с нуля, переедем в другой город, где мы начнем все с нуля, где я ради вас вообще сделаю все. Ну, я поверила. Конечно, женщине хочется верить в сказку. Я собрала детей, уже двоих на тот момент, да, я родила младшего, уже даже мы прошли потом вот сложный этап как бы в жизни Вани, такой острый, и с лежачим ребенком на руках, со старшим сыном-первоклассником, я переезжаю в Казань из Питера за ним в надежде, что все как бы, начнем с чистой страницы. И как бы это банально не звучало, хватило ровно на 2 месяца. Через 2 месяца произошло все то же самое. Просто вот человек пришел в плохом настроении, что-то ему вот сказала не так, что ему не понравилось, произошло все то же самое. Вернусь назад, на протяжении вот года все дальше хуже и хуже, в Питере еще становилось, и угроза уже была, даже он замахивался на мою мать, так как мы жили с матерью дома, плюс дети, и я понимала, он даже схватил один раз Ваню, побежал из комнаты с ним, и ребенка головой стукнуло в косяк, то есть там была огромная гематома. То есть и также он замахивался на мать, я падала на колени и говорила: только мать не трогай мою, делай все, что хочешь со мной, не трогай детей, не трогай мать. Зимой выбегала босиком на улицу, писала заявление в полицию, потом опять же забирала. Ну, Бог же учит нас иметь мир со всеми людьми, поэтому... Вот, и уже после переезда в Казань, ровно 2 месяца проходит опять такая ситуация, так же, вот как ты рассказывала, на улице он уже не стеснялся, то есть я с детьми на улице, он меня хватает, пытается душить, я также кричу, зову о помощи мимо проходящим, он пытается меня, ну, сумасшедше выставить, что я неадекватная, что, ну, а люди не хотят же в конфликт вмешиваться, тем более в семейный, а, сами разберутся. И слава богу за одного мужчину. Вот просто он сказал, если ты ее сейчас не отпустишь, я, ну, не знаю, что с тобой сделаю. Он его держал, а мне сказал: беги. Я с коляской, со вторым ребенком убежала, спряталась, сижу в каком-то общежитии и понимаю, что ну все, вот сейчас это уже точка, я не готова больше не прощать. Я себе прям дала вот обещание, никогда больше я ему не поверю. Но я в чужом городе, у меня, ну, я ограничена в средствах. В общем, я там высчитала момент, когда его точно не будет дома, я там по окнам вечером вернулась домой, схватила только документы, на последние деньги купила билет домой на поезд, села с детьми и вернулась в Питер. Больше я его не видела. Я подала в суд на него, ну, на развод, да, развелась через суд, и все, вот в Казани мы попрощались раз и навсегда.
Ну, моя история закончилась тем, что с каждым разом становилось все агрессивнее и агрессивнее, он уже не слушал ни друзей, ни свекровь, за меня уже начала заступаться свекровь, они спали же в соседней комнате, но когда он меня бил, они не заходили, они могли только, они его боялись, они кричали из-за двери: что ты там делаешь с ней? Вот. Подавать милицию я боялась, потому что я не понимала, чем это все кончится для милиции и для меня. Свекрови спасибо, но он и на нее поднимал руку. И вот однажды мы возвращались с работы вечером, и возвращались мы практически до утра, потому что всю ночь, пока мы шли пешком, да, дома было 15 минут, он просто бил. И я убежала от него, вернулась на работу, он догнал меня А дверь была закрыта. И вот этот огромный человек ударил по стеклянному вложению в дверь, по витражу, и все стекло на меня высыпалось. Я закрыла глаза, потому что я поняла, что сейчас я могу остаться без зрения. Это, видимо, интуитивно как-то произошло. И в этот момент он вламывается, стоит надо мной, висит. И я ему говорю: ты никогда больше меня не тронешь. Я подпрыгиваю и даю ему пощечину. До этого момента я никогда в жизни не поднимала ни на кого руку. И этот хлопок для него был просто как комариный укус.
Не представляю, маленькая.
Он вытащил на меня глаза, остановился, открыл рот, сказал: дура, повернулся и ушел. Утром я пришла, забрала вещи, и все. Я ушла, свекровь просила оставить там мне какие-то вещи. Я говорю: отстаньте от меня, пожалуйста. Он пришел, просил прощения, но я уже не вернулась. И вот сейчас давай подведем итоги. Почему это, как ты думаешь, происходило с тобой, со мной? И чувствуешь ли ты себя в чем-то виноватой?
Первое время – да. То есть я считала, что проблема во мне, мой длинный язык, я не умею сдерживать эмоции. Но потом как-то здравый смысл, он все-таки восторжествовал, потому что, ну, в первом браке я тоже не была идеальной, кроткой, смиренной женой, послушной, но почему-то там мужчина покрывал мои немощи, да. Я, конечно, не оправдываю сейчас себя, то есть было, где я перегибала палку, да, и мне оправдания абсолютно нету, то есть, но и оправдания мужчины, конечно, тоже нету. На то он и мужчина, на то он и первый после Бога, что где-то у него должно быть больше сдержанности, больше как бы отсутствия эмоциональности и какого-то здравого смысла, то есть поступков. Почему это произошло, анализируя сейчас? Ну, я повторюсь, наверное, вот все-таки, знаете, чего мы боимся, то нас и настигает. Вот в детстве я тогда боялась остаться вот, в ситуации, как моя мать была, да, я ее жалела тоже, вот, и это произошло. Я верю, что вот мы притягиваем все-таки в свою жизнь какие-то вещи, то есть, ну,
в моем случае, наверное, моя вина была в том, что нужно было... Вот очень жаль, что я не знала Бога до того момента, потому что в те годы, когда я росла, в большей степени присутствовал в нашей жизни атеизм, о церкви практически не говорили, у нас дома тоже не говорили. И если бы я знала вот эти законы, как женщина должна себя вести, что она должна делать, как она должна относиться к мужчине, какой она вообще должна быть, то, скорее всего, и брака-то этого не было. Свекровь надо было послушать, никуда не торопиться.
Самое главное – не торопиться. Это
узнать человека в разных ситуациях, потому что вот сейчас у нас очень много женщин-подписчиц, хотят выйти замуж за осужденных или за бывших осужденных. И вот только по письмам там или по каким-то звонкам мур-мур-мур они делают вывод, что это за человек. Я говорю: девчонки, вы хотя бы там начальнику отряда позвоните, поинтересуйтесь, или там с родственниками свяжитесь.
Лучше с мамой связаться, однозначно.
Вот, кстати, твоя история по поводу разговора со свекровью.
Да, спустя вот уже там 2 года, наверное, после развода, то есть так сложились обстоятельства, что я полетела в Новосибирск на библейскую школу, и чтобы не оплачивать там жилье, позвонила свекрови. То есть он не жил в Новосибирске, я знала, да, что я с ним случайно не столкнусь, то есть он уже много лет как вот в Казани был, то есть он не возвращался домой. То есть я знала, что я там буду в безопасности. Позвонила и спросила, могу ли я у нее остаться. Да, она была рада нас встретить. И, ну, полтора месяца я прожила у нее, и я узнала, конечно, очень много интересного. Даже больше не от нее, но от нее какие-то нюансы. Но еще с его тёзей я встретилась, она была более откровенна, так как мать все-таки, ну, не хотела, видимо, такие интимные моменты рассказывать из жизни своего сына. Но тетка рассказала мне все подчистую. И там действительно настолько глубокие психологические травмы из детства, вплоть до того, что даже был суд по Новосибирску из-за того, что подростки, не знаю, можно говорить такое слово в эфире, обоссали его. То есть там было насилие, группа подростков, то есть его избили, обоссали, и даже был суд, то есть над моим, ну да, вот над всей этой ситуацией. И когда я это все узнала, потом свекровь рассказывает, да, что как бы он ее поколачивал регулярно. Там в квартире все переломанные двери еще с тех времен, там чуть ли не 20-летней давности. И я поняла, что это большая трагедия на самом деле. Вот если бы я заранее, что ли, познакомилась со свекровью, собрала какую-то информацию, съездила бы в гости, познакомилась, то я думаю, что я бы сделала определенные выводы, и какие-то звоночки все-таки у меня бы прозвучали внутри. Но вот произошло, как произошло. То есть я поторопилась очень сильно.
Я сначала прочитаю сообщения от подписчиков, потому что они пришли, и мне очень приятно, что мужчины пишут. Вот. А потом скажу, какой вывод я сделала. Антон пишет. Ее мужа тоже можно понять, женщина или нет, но выдерживать какие-то истерики постоянные и тому подобное, это невозможно. Но в остальных случаях это непозволительно. И за это нужно сажать. Все же распускать руки – это неправильно.
Я чуть-чуть еще себе ремарочку такую маленькую. Я была беременная. То есть женщина, когда беременная, там зачастую здравый смысл вообще отключается. Одни гормоны и одни эмоции сплошные. Поэтому мужчине нужно быть готовы вот эти 9 месяцев к выносу мозга.
Вокин пишет, слушаю, ни в коем случае, ударит один раз, ударит второй. Ну, да. Я на себе это испытала, потому что, прости, в первый раз я не знала, что это начнет с арифметической прогрессии происходить. Юлия пишет, в этом был даже какой-то расчет, душить, но не додушить, вот подушкой. Ну, может быть, и был какой-то расчет, но страх у него сесть за убийство, наверное, тоже был. Вот почему он остановился, когда я ему пощечину дала? Он был трус. На самом деле, я никогда не видела, чтобы он с мужиками дрался.
Вот, в том-то и дело. Они же слабые на самом деле. Они же те мужчины, которые распускают руку на женщину, они в своей среде-то на самом деле очень слабые. И тут он почему распускал, в твоем случае, да, как я это вижу, то есть потому что не было отдачи, вот не было, то есть ты как вот молчаливая жертва все терпела, и он как это, аппетит во время еды, каждый раз вот агрессия увеличивалась, а тут он как это, шок произошел, ты подняла на него руку, то есть
У нас остается не так много времени, как всегда, короткое свидание, 12 минут. Аркадий считает, что бить нельзя. Нет.
Слава Богу.
Я вам скажу так, дорогие друзья. Конечно, драться – это бессмысленно. И я считаю, что агрессия, которая выливается в физическое наказание, это проявление, ну да, согласно слабости. Кстати, по поводу свекрови. Хочу сказать следующее. Я же упомянула, что она была замужем за отчимом. А куда делся отец этого товарища? Александра его звали. Александр. Дело в том, что он издевался над свекровью. То есть модель поведения, которую потом Саша применил в своей семье, она была оттуда. Но они никогда со мной этим не делились. Я их, собственно говоря, не спрашивала. Я просто думала, что все будет как в сказке, как положено. Вышла замуж в белом платье свадьбы. Но вот если сейчас подводить итоги и уже с высоты прошлых лет разговаривая, общаясь с мужчинами, у которых были разные истории, а я очень много общалась с осужденными, вот действительно заложено все где-то там. И когда мы выходим замуж, нам бы вот это вот расковырять как-нибудь, по-женски хитро вытащить, как у тебя там в детстве было. Потому что я знаю, что те мальчишки, которых избивали матери, это уже потенциальные изверги, ну, по крайней мере, в рамках своей семьи. Не всегда, не всегда. Есть те, которые говорят, я вот точно не буду бить. На глазах у которых происходили вот такие ситуации, которых били мамы. Вот почему я все время говорю, не бейте своих детей. Вот на улице я вижу, как избивают ребенка, особенно мальчика, и я думаю, грустно, ну все, наш клиент. Скоро это встретимся, может быть. И маме я иногда так говорю. Но слушать не хотят. Ни ваш ребенок, ни ваше дело, не лезь куда не следует. Так я говорю, первой жертвой будешь ты.
Да, согласна.
Или та несчастная девочка, которая придет в семью к этому человеку, которая станет его женой. Поэтому очень бережно надо обращаться с мужчинами. И, конечно, если по-христиански рассудить, то нужно, конечно же, прощать. Но это такой великий труд. Я знала женщину, которую 10 лет бил муж, и она 10 лет за него молилась. И в конечном итоге он стал человеком. Он перестал ее бить, просто взял и перестал.
Но это 10 лет. 10 лет.
Переломанных ребер, зубы, головы разбитые. Самое главное, он ведь бил тебя беременную, мог пострадать ребенок. Почему тебя это не остановило?
Верила. Верила, надеялась, что все изменится, оправдывала постоянно его. То есть, мы женщины склонны верить в лучшее.
Сашка женился сразу после нашего развода.
Молодец.
Я видела женщину, с которой мы встретились. И она, я помню, стоит, и так, она выше меня ростом, она стоит высокомерно так, типа того, что вот ты недостойная была, а я вот достойная. Через буквально месяц не прошло, я увидела ее избитую в туалете в дамском. Она сидела на полу и рыдала. И я, что я могла сказать? Я знаю, что у них родился ребенок, она от него ушла, и у него следующие были. То есть это трагедия на всю оставшуюся жизнь.
Да, если человек сам не захочет.
Но мы должны все привести к какому-то положительному итогу. Потому что мы же уже взрослые, и я уже замужем. Ты собираешься стать будущей женой какого-то хорошего человека. Вот еще прочитаю. Саша пишет, ты определись, равна это мужчинам или нет? Не умер, ты уже замену нашла. Это тебе Марин пишет. Угу. Кроме тебя, кто виноват? Это твой выбор. Лам, пока христианин.
Интересно. Ну, я чуть-чуть, может быть, попытаюсь оправдаться. То есть я уже на тот момент вырвалась из рабства наркотического. Так, чуть-чуть вернемся назад. Кто-то, может быть, захочет посмотреть прошлый выпуск, там тоже об этом упоминается. А супруг нет, к сожалению. То есть и он умирал. А я дала сама себе слово, что у моего ребенка будет жива хотя бы мать. И тем самым, разорвав отношения с ним, да, я его любила, но я понимала, что мы с ним вместе умираем. То есть у меня не было другого выхода. То есть оставшись с ним, сейчас бы не было в живых ни него, его и меня. Поэтому...
Марина, тебе книгу надо писать.
Там я от второго человека это слышу уже. Первый — это мой пастор говорит.
Саша пишет. Мое мнение, если девушка ведет себя как девушка, я буду с нее пылинки сдувать. Если она ведет себя как мужик, то и отвечать будет. Саша, не надо жениться на мужиках. Сразу ищите хорошую. Зачем себе жизнь портить? Я думаю, что определить, женщина или женщина, женщина-женщина или женщина-не-женщина, вы можете еще до того, как вы ее в ЗАГС за руку повели. Это же видно по поведению, по тому, как она чай пьет, как она с вами разговаривает, как она реагирует на людей на улице. Есть огонь, вы руку туда суете, себе причины ищите.
Ищем. Потом. Занимаемся самоанализом, да, конечно.
Но я думаю, что самая главная причина, что мы не знаем законов. И женщины, и мужчины. Мы не знаем, для чего мы созданы друг для друга. И эти законы все прописаны в Слове Божьем.
Да.
Там все просто, там все понятно. И даже если ты выйдешь замуж за человека, у которого есть проблемы из прошлого, то ты поможешь ему их излечить. Но если у тебя есть силы, если ты понимаешь истинный закон, это мое мнение. Конечно же, по молодости, если ты вырос еще в семье неверующих людей, очень сложно строить какую-то жизнь. Вот сейчас, что ты думаешь о себе? Будешь ли ты эмоционально? Какой ты будешь женой?
Знаешь, сейчас для меня пример вот идеальной семьи, не побоюсь этого слова, вот реально описано в Писании. Вот 1 Петра 3 глава замечательно говорит о том, какая должна быть жена и как мужчина должен поступать в семье. Женщина — это кроткого и молчаливого духа. И я сейчас, ну, я учусь тоже. Вся жизнь наша, да, мы как бы учимся, мы развиваемся, поэтому я хочу быть кроткой и молчаливой. Я хочу должное внимание и почесть оказывать своему супругу. Но там идет обоюдно в ответ, да, мужчина относится к женщине как к немощному сосуду, оказывая благоразумное расположение к ней. То есть эта игра не в одни ворота. Почему, да, я вот первый год билась за супруга, то есть верила, прощала, но когда я поняла, что человек сам не хочет, то есть, ну, тут ты не можешь, да, за него как бы прожить. Я верю, что Бог в силе всякие развалины восстановить. То есть для него реально нет ничего невозможного. Любой брак разрушенный, его можно восстановить и привести как бы в идеальное равновесие. Но если вдвоем будут трудиться, то есть это вот, ну, действительно, женщине, согласна, нужно больше молчать, больше слушать. Но и мужчина не должен доминировать, не должен стучать кулаку по столу, да, и говорить: я мужик в доме, ты все, села, заткнулась. Ну, как бы это и прискорбно не было, но на сегодняшний день у нас в России, да, каждая третья женщина страдает от насилия, будь то моральное или физическое. Просто люди молчат об этом. Даже в церкви, да, мы уже были воцерквлённые, и насилие было в семье. И потом, после этого, общаясь со многими, я узнаю, что и в церкви-то это не панацея, не защищает от того, что мужчина не будет поднимать на тебя руку. И, к сожалению, эта проблема, она замалчивается сегодня. Страдают многие, но боятся об этом говорить.
Марин, эта тема такая, мы с тобой совсем-совсем не поговорили о центрах спасения женщин, которые страдают от насилия, поэтому я предлагаю повторить. У нас 2 минуточки осталось, и я скажу тем женщинам, которые страдают от насилия, я думаю, что ты присоединишься к этому. Если вы чувствуете, что вы ничего не можете сделать, бегите.
100% бежать, да.
Если нет сил, если вы без Бога живете, если вы на Него не полагаетесь, если ваш муж... трудно воспитуемый, бегите. Найдется более сильная, которая справится. Если же вы понимаете, что ваш брак от Бога, и что вы пришли к этому человеку, чтобы ему помочь, исцелить его душу и тело, тогда терпите. Вот честно сказать, невозможное человеком возможно Господом.
Аминь. Да.
Вот для меня пример вот эта женщина, которая 10 лет отмаливала своего мужа.
Но тут бы я еще посоветовала разъехаться на какое-то время. Никто не говорит о разводе и об окончательном разрыве отношений, но ограничить себя и своих детей, то есть оградить от насилия, на расстоянии строить, выстраивать отношения дальнейшие, там, будь то это, да, если светские люди, психолог, если это воцерквлённые, то священник в церкви, да, то есть именно выстраивать отношения, но на какое-то время вот ограничить себя, потому что, ну, могут последствия это быть очень ужасающими.
А я слышала такой совет, очень мудрая бабушка говорила: никогда не ставь своему мужу чемодан к двери, никогда, никогда не спись с ним в разных постелях. И тогда у тебя все получится. В общем, продолжение следует. Марин, спасибо большое. Ты за то, чтобы продолжить?
Да, конечно, я за. Не знаю, когда получится, потому что там планы.
Виталий, спасибо вам большое. Причины только в них самих, 1000%. Ну, продолжим разговор, дорогие мужчины. Очень приятно, что вы сегодня были с нами и нас поддержали. Потому что женщины без вас никуда. Это было «Крутое свидание». Тема очень актуальная, серьезная и требует обсуждения более подробно. До встречи в эфире. Пока, Мари.
Пока-пока.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.